грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня стало известно о том, что спецпосланник президента России Путина по сирийскому регулированию Александр Лаврентьев посетил Израиль. О том, какими итогами завершается год России на Ближнем Востоке, мы поговорим сегодня с нашими гостями, политологами Андреем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
И Махмудом Хамзой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Владимирович, как вы считаете, вот то, что сегодня даже, по-моему, в Белом доме или в Госдепартаменте как бы высоко оценили итоги России и спецоперации ее в Сирии, это с иронией было сказано или с завистью?
Да нет, это просто объективная оценка американской стороны. Они понимают, что если бы не российская военная операция, то ситуация в Сирии была бы совершенно другая. И то, что эта операция проводится, она просто привела к тому, чего американцы, конечно, не ожидали. Это укрепление позиции Башара Асада, это наступление сирийской армии и возможность, так сказать, тем самым изменить ситуацию в Сирии и усилить позиции того же Асада на последующих переговорах по Сирии.
А вы как считаете?
Я считаю, что военное вмешательство России в Сирии действительно она влияет на обстановку, но это, я не считаю, что это было неожиданно для Америки. Я думаю, что это не, у них есть какое-то взаимопонимание, и Россия туда полезла в Сирии с ведома Америки. И это имеет двоякий характер. С одной стороны, Россия заинтересована в этом, чтобы закрепить позиции режима Башара Асада и сохранить свои интересы. А с другой стороны, мне кажется, американцы открыли дорогу для России, чтобы она полезла в это болото. Это мое мнение.
У нас на связи из Соединенных Штатов Америки адвокат Павел Ивлев. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер, Владимир.
Как вот американская общественность восприняла сегодняшнюю новость, но у нас она сегодняшняя, о том, что захвачен живьем какой-то страшный полевой командир под чеченским именем даже. Вот сейчас его не берусь воспроизвести. А Шишхани как-то, да.
Шишани,
да-да-да, вот, Павел. Это насколько это в Америке имело резонанс, это известие?
Боюсь, что никакого. Во-первых, Америка продолжает праздновать, несмотря на то, что наступил понедельник, и биржа открылась, да, пока еще все не готовы. То есть я просматривал новости американские перед этим эфиром и вижу, что такой новости там просто нет в основном.
Ну, то есть это некоторые сравнивают это с гибелью Бен Ладена, то есть это далеко до этого резонанса.
Не-не, ну Бен Ладен это такой был совсем уж номер один для Соединенных Штатов, поэтому это нечто иное. Посмотрим, наверное, когда эксперты, опять же, немножко, так сказать, придут в себя после праздника, какие будут комментарии, но сейчас, но это явно не бедлад.
Андрей Владимирович, как, по-вашему, американцы вообще оценивают российскую технику, что ли, что слепую иногда бомбят, много мирных жителей гибнет?
Ну, вы знаете, война есть война, и действительно гибель мирных жителей, она неизбежна, особенно при массированных бомбардировках, хотя в основном применяется высокоточное оружие. Но это то же самое американцы, они тоже, так сказать, наносят удары, не особенно разбирают, кто есть кто. А я думаю, что сейчас речь идет о другом, о том, что решающим все-таки будет то, сумеет ли сирийская армия развить свое наступление или нет. Потому что бомбовыми ударами, ракетными ударами, даже с помощью крылатых ракет, сирийскую проблему никогда не решить. Все гораздо сложнее. То есть вопрос идет о том, даст ли военная операция возможность начать реальное политическое урегулирование или нет. Если ситуация в стране останется такой же, так сказать, шаткой, как она сейчас есть, то никакие, так сказать, военные действия ничего не смогут сделать.
А вы как считаете, Махмуд, вот сегодня даже сказали, что иракские остатки этой армии, или наоборот ее новые формирования, освободили от исламистов несколько важных населенных пунктов. Значит, они могут на себя взять наземную часть операции?
Ну, американская армия, иракская армия с большим трудом делает успехи. С очень большим трудом. И я сомневаюсь, что уход ИГИЛа с некоторых объектов или пунктов, или мест, это как-то тоже неубедительно. То есть, как они вошли в Мосуль, город Мосуль, так легко, и заняли город без сопротивления, так они иногда и уходят, и как и в Сирии есть такие, у них были случаи в Ираке. Я думаю, что иракская армия, она не справится с ИГИЛом одна. Нужна ей помощь, конечно. ИГИЛ имеет глубокие корни в Ираке. Это ее можно военным образом победить где-то, но она остается среди людей. То есть у нее там есть такие ячейки, которых уничтожить очень трудно. То есть проблема ИГИЛ – это не военная проблема. Это проблема и политическая, и культурная, имеет многосторонние такие грани. То есть нужно бороться с ИГИЛом на разных фронтах, не только вот... Потому что когда убиваешь или воюешь с ней, это, конечно, необходимо, но бойцы, обычные там люди, которые не такие убежденные фанатики, у них больше развивается вот эта реакция. То есть нужно постараться как-то проникнуть и повлиять на людей. Это я говорю особенно для ИГИЛ в Сирии, потому что там много сирийцев, простых сирийцев, которые пошли туда не из-за убеждения, а из-за обстоятельств разных.
С нами на прямую связь вышел Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Зеев, добрый вечер. Как вы считаете, какова была цель Александра Лаврентьева, спецпосланника главы российского государства? Может, он искал каких-то союзников новых для операции российской в Сирии? Вам слово.
Если речь идет о визите российского представителя, собственно, этот визит держали в тайне, потом, ну, как вы знаете, на Ближнем Востоке вообще, в Израиле в особенности, очень редко бывает что-то тайное, что довольно скоро не стало бы явным, это попало в израильские СМИ. В общем-то, реакция здесь более-менее понятна, никаких секретов особенно никто из этого не делает. Речь идет о сверке часов, о практической реализации на местности, как здесь говорят, договоренности, которые были в свое время достигнуты в Москве между премьер-министром Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным, а также, так сказать, то, что было уточнено, сюжеты и детали профессиональными командами с двух сторон, то есть представителями органов безопасности и армии каждой из сторон. Речь идет о разграничении интересов и сфер влияния в Сирии. Внешне это все формально обставляется как, скажем так, создание механизма, который не допустит тех событий, сюжетов, которые имел место, вот, который привел, например, к турецко-российскому столкновению, когда турецкая авиация, турецкий самолет сбил российский. То есть, но на практике речь идет о установке, там, установлении неких красных линий и достижении определенных взаимопониманий. С точки зрения Израиля, на стол перед российским руководством было выложено некие три идеи, которые, в общем-то, российской стороне было предложено обсудить вместе с израильтянами. Эти три идеи выглядят, ну, предельно просто. Израиль не заинтересован в появлении мощного иранского потенциала на своих границах, то есть в открытии то, что называется, дополнительного фронта Ирана против Израиля, на этот раз со стороны сирийской части Голанских высот. Израиль, во-вторых, не заинтересован в том, чтобы в нынешнем, простите за неполиткорректный термин, бардаке, не академический, да, в сирийском, чтобы укрепился канал транспортировки вооружений, полученных как из Ирана, так и из России, через Сирию, южно-ливанской Хизбалле, которая потом может быть использована против Израиля. Ну и в-третьих, при любых вариантах урегулирования в Сирии должны быть учтены израильское видение ситуации. Насколько мы можем судить по той информации, которая появилась в израильской зарубежной прессе, в общем, эти предложения были в той или иной степени приняты в Кремле и на Смоленской площади, поэтому визит российского представителя, в общем, означал дальнейшее развитие этого процесса. Говорить о том, что Израиль становится союзником России в, скажем так, в реализации тех или иных задач, которые были поставлены политическим руководством России в Сирии или тем более в Ираке, я думаю, это было бы слишком большое преувеличение. Но вот те события, о которых мы, свидетелями которых мы были в последние пару дней, это в том числе, например, ликвидация как это было признано сегодня генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Дори Гольдом в интервью, кстати говоря, саудовскому средству массовой информации, признано, что именно авиация ЦАЛ уничтожила склад вооружений, которые находились в Сирии и предназначались, в том числе там были российские вооружения, которые предназначались, вопреки договоренности, насколько мы можем судить, между Дамаском и Москвой, передачи Хизбалле, похоже на то, что это прошло, как бы это сказать, это не вызвало радикальных возражений, по крайней мере, открытых со стороны Москвы, похоже на то, что это было, произошло в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между Москвой и Иерусалимом. Так что, в общем, похоже на то, что, как я уже сказал, визит российского представителя нужно воспринимать именно в этом контексте.
Вопрос Павлу Ивлеву, вот, как юристу. Как по-вашему, Павел, насколько юридически безупречно вообще оформлено участие России и ее вмешательство в конфликт в регионе, что она на стороне одного из лидеров государственных так выступает? И вообще, вот это, насколько легитимно вот, то, что санкции Совет Федерации дана, не потому ли ей трудно найти союзников, что она сама там как-то на птичьих, что ли, юридических правах?
Да, я думаю, что там о правовых нормах каких-либо, в общем-то, речь-то не идет. Да, Россия себя, в общем-то, в международных отношениях после Крыма вообще ведет, как, так сказать, слон в посудной лавке, да, по отношению к нормам международного права. Поэтому в данном случае делают, что хотят. Да? Я думаю, что значит, никаких договоренностей о нормальном, так сказать, взаимодействии между различными силами не существует. И это не то, что мое личное мнение, а это мнение, которого придерживается. Ну, это основное направление, скажем так, на Западе, уж в Соединенных Штатах как минимум. Что Россия ни с кем, в общем, не договаривается, кроме того, что, в общем-то, все стараются не допускать ситуацию, которая произошла с российским бомбардировщиком, в небе, значит, когда он пролетел немножко над Турцией, его сбили. То есть Турция жестко очень себя в этом плане вела, значит, мы знаем, чем это закончилось, дай бог, чтобы это не повторялось. Все остальные страны, ну, видимо, не так жестко себя ведут, с другой стороны, российские бомбардировщики не нарушают воздушное пространство ни одной страны, кроме Турции. Вот. Я думаю, что если российский бомбардировщик пытается пролететь над Израилем, хотя там момент какой-то уже был недавно, да, но в целом как бы этого не происходит. Но реакция Израиля, военная реакция Израиля будет вполне соответствующей и похожей на то, как реагировала Турция. Вот, поэтому России дают, безусловно, делать то, что она хочет в Сирии, но, значит, расставляя очень жесткие, так сказать, при этом пределы, что возможно. Праву это имеет очень мало отношения, это просто, в общем-то, наверное, добрая воля дипломатов, да и военных тоже, натовских, израильских, которые, значит, говорят, ну окей, поскольку это, в общем-то, на общую пользу, поскольку это война с ИГИЛом, давайте действуйте, как летайте. Можете, как считаете нужным, но не более того.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, правильно ли уроки извлекли вот организаторы российской операции из этого инцидента с Турцией?
Ну, вы знаете, опять же, когда идет война, такие инциденты случаются постоянно, это раз. Во-вторых, все-таки, несмотря на то, что интенсивность действий российской авиации резко увеличилась за последний месяц, да, больше таких случаев не было. Да? И действительно, это касается фактически только Турции. Я, кстати, не уверен, что если российский бомбардировщик пролетит над Израилем, какая-то будет силовая реакция. Потому что израильтяне как раз, как никто, заинтересованы в том, чтобы не было никаких инцидентов и так далее.
Дай бог, чтобы это даже не надо это проверять.
Да, и самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что сейчас мы, может быть, уже не так активно говорим о единой антитеррористической коалиции, а мы начинаем говорить о коалиции коалиции. То есть мы понимаем, что у нас реально существуют три коалиции, и вот как-то, чтобы они между собой взаимодействовали, это был бы позитивным моментом.
А какие вы называете три?
Вот две, ну, это которая США, так. Это Саудовская Аравия, Россия и Иран. Вот это три основные коалиции.
А центр коалиции этих, да?
Да, центр коалиции. Но, конечно, с точки зрения практического влияния на ситуацию, российско-иранская коалиция, она, конечно, сейчас самая важная, ключевая, тем более, что Иран не скрывает, что он готов на определенном этапе начать массированную наземную операцию в Сирии.
Махмуд, как вы считаете, вот, возможно ли повторение инцидентов, подобных недавнему российско-турецкому, закончившись трагедией? И как вы верите, что действительно черные ящики невозможно расшифровать? Или мне кажется, что там невыгодная информация для какой-то из сторон? Вам слово.
Ну, я насчет ящики, я тоже думаю, что это неубедительно как-то.
Да, что все хорошо
тем более, было. Нет, тем более, что российские руководства сразу же объявили, что не нарушили самолет пространство Турции. Они уже приняли решение до того, как открыли ящик. Да. То есть, ящик, он ничего не меняет. Фактически должен или подтвердить заявление.
Там, или исчезнуть.
Или исчезнуть. Вот и он исчезнет. Но я хочу немножко сказать другое. Понимаете, вот насчет этой коалиции, насчет все, что происходит на сирийской земле и в пространстве Сирии. Фактически, скажем, про коалиции западные под руководством США, она ничего не дает. Она никакого влияния на ИГИЛ не сделала в течение больше года. Это первое. Второе. Насчет саудовской коалиции, это только на бумагах, пока она еще то есть в действии еще не нашла отражения. Но главное насчет российской. Вот. Я считаю, что это Россия одна почти. Иран там как воевала на земле, так и воюет. А с воздуха бомбежки это российские. Я хочу сказать, что российские бомбежки, они преимущественно направлены против оппозиции, они против ИГИЛа. У нас то есть множество фактов, где там были и школы, и госпитали, и рынки, и граждане, и дети, и женщины. У нас по имени, по фотографии, у нас есть документированные результаты вот этих бомбежек. Вот последнее это убили одного из лидеров исламской армии под Дамаском. Человек, который согласился на политические решения, который участвовал в конференции Ар-Рияда, который принял решение, нормальное решение, идти на переговоры, на политические решения, и согласились на новое демократическое гражданское общество в Сирии. Это очень важно. И вот убили этого командира. О чем это говорит? Это говорит, что вся эта операция России в Сирии направлена на укрепление диктаторского режима Асада. К сожалению, она направлена против воли народа Сирии. То есть вместо того, чтобы учитывать интересы сирийского народа, требования его, хочет он нормальную жизнь, свободу и так далее, они вот хотят закрепить вот этот режим, который столько жертв привел. То есть 500 000 человек погибло, столько беженцев, 5 миллионов за границей и так далее и тому подобное. То есть множество преступлений против человечества этот режим совершил. За что его защищать? За что его закрепить? Вот против воли сирийского народа. Еще ИГИЛа не было, а его защищает. Могли бы, а он убивал людей, могли бы как-то давить, чтобы было какое-то мирное, нормальное решение до появления этих экстремистов и террористов. Нет, вот помогали ему и надеялись, что он победит, но он не мог победить. Теперь вот вмешались, вот военным образом надо его закрепить. И тут же и террористы убивают сирийцев, и режим убивает, и бомбежки убивает. Сирийский народ жертва всех этих вмешательств и бомбежки ни к чему хорошему не приведут и не решат вопрос.
Вопрос к Зееву Ханину. Вот есть такая аргументация, что нельзя трогать Башара Асада, памятуя о примерах Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, которых вот свергли, и развалилась у них государственность. Как по-вашему, убедительна вот такая аргументация?
Ну, был такой известный деятель советской истории, да, Иосиф Сталин, да, которому когда задали вопрос по поводу противника, кто из них хуже, да, он ответил, оба хуже. Боюсь, что в данном случае, по крайней мере, с точки зрения израильского политического класса и политических аналитиков, которые высказываются на эту тему, вопрос о том, кто хуже, режим Асада или альтернатива режиму Асада, которая, скорее всего, будет, разумеется, не либеральной или неумеренной, и исламской, радикально-исламистской, кто из них хуже, да, так ответ, вероятно, тот же самый, оба хуже. Ну, в общем, мы, разумеется, не будем ерничать на эту тему, о том, что, так сказать, по поводу того, что многие желают убедительной победы всем сторонам в этой войне друг на другом, это совершенно не так. Естественно, в Израиле прекрасно понимают страдания сирийского народа, или правильнее сказать, сирийских народов, различных этнических групп в этой стране, прекрасно понимают о том, что, как и любая другая страна, и любой другой народ, сирийцы достойны того, чтобы жить спокойно, мирно и управлять своей судьбой сами, да, не подстраиваться под того или иного диктатора или то или иное внешнее управление. Но на сегодняшний день, если мы говорим об отношении, об эволюции отношений в Иерусалиме к режиму Башара Асада, то, так сказать, определенные изменения имели место. Первоначальная позиция была такова, что, в общем, Асад никогда не был, как бы это выразиться, человеком, с которым можно было бы вступать в какие-то деловые отношения. Разговоры о том, что сирийско-израильская граница была границей самой спокойной, и потенциал сдерживания ЦАГАЛа, армии обороны Израиля, всегда был такой, что, в общем, режиму отца, Асада-старшего и Асада-младшего, было совершенно понятно, что против Израиля нельзя предпринимать никаких враждебных действий, иначе это будет означать падение режима. Это некоторый разговор на общую тему, по той простой причине, что, в общем, конфликт или война между Сирией и Израилем не прекращалась, она просто шла на других полях, в Южном Ливане, так сказать, посредством южно-ливанской шиитской радикальной Хизбаллы. Режим Асада спонсировал радикальные исламистские террористические организации палестинских арабов. Короче говоря, особенно сожалеть в случае, если режим, коррумпированный режим радикальных баасистов развалится, в общем, никто не будет. Вопрос, опять-таки, остается тот же, будет ли лучшая альтернатива. Поэтому с точки зрения, ну, по крайней мере, скажем так, мейнстрима израильского политического класса, и лиц, которые так или иначе причастны к принятию политических решений в Иерусалиме, ситуация такая. Это, разумеется, не исламистская альтернатива, но и, разумеется, сохранение режима Асада в его нынешнем виде не является такой уж позитивной опцией. Речь может идти о некоторой многосторонней комбинации в соглашении под серьезным внешним контролем, возможно, связанным с уходом Башара Асада, занимая его пост.
Спасибо. Вопрос Павлу Ивлеву. Вот некоторые внешнеполитические идеологи Кремля считают, что Саддам Хусейн и Каддафи были легитимными лидерами. И вот таким же остается в регионе только Башар Асад. Как по-вашему, вот то, что народ против него восстал с оружием в руках, уже как-то лишает его вот этой легитимности безусловной? Как по-вашему, Павел?
Ну, смотрите, все, кого вы назвали, еще многие другие, были диктаторами. И легитимности таких, значит, руководителей стран, ну, можно, конечно, спорить, да, там, президент Путин, будучи сам человеком, который остается у власти вопреки любым демократическим процедурам, может утверждать через свои средства массовой информации различные вещи, в том числе там, говорить о легитимности Саддама Хусейна, Каддафи или Башара Асада. С точки зрения мировых демократических держав, все эти лидеры нелегитимны, потому что они не допускают нормальных выборов, потому что в их странах отсутствует демократия. Поэтому Америка здесь придерживается достаточно жесткой позиции. Кто бы ни был президентом в Соединенных Штатах, он будет считать, что, ну, это диктатор, да, и к нему нужно относиться как к человеку, который узурпировал власть в своей стране. И, соответственно, если население этой страны, вы знаете, да, американский подход к этому, значит, если страной управляет диктатор, значит, население этой страны имеет право на восстание. В данном случае в Сирии произошло то, именно это, да, произошло народное восстание, и 4 года уже льется кровь, и большинство населения Сирии, естественно, против режима Башара Асада. Поэтому позиция должна быть достаточно жесткой, и мировая демократия придерживается. Башар Асад должен уйти. Чем быстрее он уйдет, чем быстрее установится мир в Сирии.
Вы как считаете, Андрей Владимирович, вот имеет ли сирийский народ право на восстание? По-моему, даже в американской конституции такая поправка же есть.
Нет, ну вопрос не право на восстание, вопрос о выборе пути. Так. Дело в том, что, конечно, после ухода Башара Асада старшего и прихода Башара Ассамблацию, это получилось, в общем, во многом, конечно, наследственным путем, а не путем выборов. И это и породило определенные моменты. Монарх. Плюс,
да,
то есть династийное правление. Плюс, конечно, фактор арабской весны. Но я не согласен, так сказать, с некоторыми вещами, которые говорил Павел. Первое. Нет никакой гарантии, что в случае ухода Башара Асада в Сирии начнутся демократические процессы. С моей точки зрения, существует огромная опасность того, что Сирия действительно распадется. Южная часть Сирии уйдет под контроль Ирана. Это вполне возможно. Это всем понятно почему. Курды, которые сейчас активизировали процесс возвращения к идее создания независимого Курдистана, так сказать, на территории Турции, Ирака и Сирии, это уже один фактор.
Отделяться,
вот.
Да.
Да, и, в общем-то, самое главное, что, вот с моей точки зрения, насколько я знаю Сирии, сейчас в Сирии нет ни одной силы политической, которая могла бы управлять страной. Все эти идеи коалиционных правительств, комитетов народного спасения и прочее, прочее, простите меня, в Сирии не будут работать. Потому что взаимоотношения между многими политическими силами в Сирии за эти годы настолько испорчены, что даже те, кто называет себя оппозицией, кто, так сказать, считает, что он может бороться против и нужно бороться против Асада, между собой они могут договориться на 2-3 дня. Потом пойдет раздрай. Не надо забывать еще о том, какое количество оружия находится в Сирии, на территории Сирии. И это оружие, извините, оно стреляет, да?
В смысле, оно пока контролируется властью?
Оно более-менее контролируется властью, потому что есть все-таки армия, которая сейчас начала наступление и прочее. И самое главное заключается в том, что даже объединение сирийской оппозиции, даже проведение каких-либо свободных по западным меркам выборов в Сирии не решает проблему исламского государства. Наивно думать, что исламское государство примет участие в выборах в Сирии. Да, ну, невозможно это, надо понимать. Надо понимать, что мы сейчас переходим в стадию долгосрочного кризиса. И что не наивно думать, что если Башар Асад уйдет, через год в Сирии будет мир. Да не будет там мира. Это гораздо более сложный процесс. Тем более, что исламское государство, оно, как известно, как песок в песочных часах. Повернешь, и туда потекло.
Да, но вот это...
Нет, уйдет, и выдавит из Сирии, уйдет в Ирак. Выдавит из Ирака, уйдет в Ливию. Выдавит из Ливии, уйдет в Афганистан, куда, кстати, оно уже переходит и прочее, прочее. То есть вопрос-то в другом. Сирия – это только маленькая часть большой проблемы, большой головной боли. И я совершенно согласен с моим коллегой в том, что в Сирии мы влезли в большую игру, в очень сложную игру, которая может оказаться болотом. Почему? Потому что, я еще раз говорю, Сирия – только часть. Исламское государство создаст нам в ближайшее время проблемы в Афганистане, исламское государство создаст нам проблемы и на нашем Северном Кавказе. То есть все это в совокупности, да, все это в совокупности заставит нас действовать еще более жестко и еще более, так сказать, открыто жестко, да. И что самое главное, что Соединенные Штаты тихо, спокойно, но толкают Россию на наземную операцию. Это крайне опасная вещь, о которой надо думать уже сейчас. Потому что, я еще раз говорю, то, что мы бомбим, это нормальная, это военная операция. Если нас все-таки выпихнут в наземную операцию, это будет катастрофа для нас не только в Сирии, но в целом в исламском мире.
Махмуд, вы доверяете данным, что уже есть российские наземные части под видом как-то обслуживания самолетов? Уже спецназ находится в Сирии. Российский?
Ну, я слышал, что российские сухопутные или десантные есть на побережье, море там, mm-hmm. да, и на севере Сирии. Слышал, конечно. Но я хочу сказать, что вот почему-то ставится вопрос не очень корректно про ситуацию в Сирии. Во-первых, надо понять, кто есть кто в Сирии. ИГИЛ – это террористы. Мы все едины в этом мнении. Есть очень крупные группы вооруженные, которые считаются умеренные. И исламистские.
Свободно-сирийская
армия. Исламистские. Вот армия Джейш аль-Фатах под Дамаском и в Идлиб. Это все, они участвовали в конференции Ар-Рияда, ведь договорились. Военные, политические силы, оппозиции, революции договорились. Надо их поддержать.
Надо выполнять.
Это умеренная оппозиция. Почему против них выступает? Почему не доверяете им, когда люди... Вот это главные силы Сирии, которые воюют. Почему говорят, надо ставить вопрос, или Башар Асад, или ИГИЛ придет к власти? И мы считаем, во-первых, все иностранцы должны покинуть Сирию. Все иностранцы. И Хизбулла, иранцы, афганцы, шииты, иракцы и Россия. Все должны покинуть Сирию. Сирийский народ объединяет свои силы без Башара Асада. Потому что Башар Асад, он преступник. Он несет ответственность за гибели минимум 500 000 человек. Как можно с ним сотрудничать против терроризма? Так он источник терроризма в Сирии. Поэтому сирийский народ только единственный, кто может победить ИГИЛ. Потому что когда будет вот такая сила и оппозиции, остатки режима, мы не говорим, что оппозиция одна, нет. В режиме есть большие силы, которые против. Но армия Асада, у Асада уже армии нет. Здесь в России очень сильно преувеличивает насчет армии Асада. У него остатки армии. Фактически у него такие группы, даже конфессиональные, на конфессиональных основах работают. Там в основном воюют иранцы, афганцы, иракцы, и Хизбулла. Там сирийской армии нету. У нас есть это точные данные об этом. Поэтому нужно собрать всех сирийцев без этого, без диктатуры и воевать против ИГИЛа. И сирийцы могут победить ИГИЛ. Потому что даже многие бойцы, которые с ИГИЛом, именно сирийского происхождения, они покинут ИГИЛ, когда увидят, что там большая сила патриотическая. Мы не говорим, что власть надо отдать оппозиции. Мы не говорим, что надо уничтожить государство. Нет, надо сохранить государство. Только надо переформировать вот это госбезопасность и армию, потому что там генералы, там убийцы, там они фактически давали решение, приказы убивать людей. Их надо судить. Поэтому нужно именно доверять сирийскому народу. Есть сирийский народ, 23 миллиона человек. Есть у них представители разные, и умеренные, и либеральные, и демократы, и исламисты, и умеренные. Надо доверять представителям сирийского народа и дать им решать. Почему всем державе мира дают себе право решать за сирийцев? Почему? Вот почему Россия настаивает, чтобы включить каких-то оппозиционеров в список переговорщиков? Какое право имеет? И Россия, и Америка, и любое государство. Надо сказать, сирийцам самим выбирайте. Вот, вот была конференция в Рияде. Представляет абсолютное большинство оппозиции в Сирии. Вот все время обвиняли оппозицию, что она такая разобщенная, не единая. Так вот, объединилась. Почему не признают? Значит, причина не в этом, а причина в том, что никто не желает решить вопрос в пользу народа. Они хотят оставить Башара Асада у власти. А это не получится, потому что сирийский народ никогда не смирится ни с Башаром Асадом. Вот хоть все силы мира придут в Сирию, сирийский народ не промолчит и не смирится. Он продолжает воевать против этого режима.
Давайте Заеву Ханину зададим вопрос. Какого партнера, может быть, или даже участника диалога хотел бы Израиль видеть со стороны Сирии, своего соседа ближайшего? Я так понимаю, что уже об Асаде речь больше не идет. Вам слово, Заев.
Ну, благодарю, Владимир. Асад никогда не был партнером по-настоящему. И, в общем, попытки как-то с ним договориться по модели, то, что называется, мир в обмен на территории, они, в общем, так сказать, никогда не увенчались успехом. Ни заявки, которые были сделаны его отцу, ни ему. И, в общем, по большому счету, всякие попытки со стороны Дамаска рассмотреть старые израильские предложения в ситуации, когда этот режим дышит на ладан, хотя, разумеется, союзники Дамаска сегодня пытаются убедить, что еще немножко, еще одно усилие, и вот будет достигнута победа над всеми вариантами и разными группами оппозиции. В общем, по большому счету, в Израиле это никого не убеждает. Судя по всему, Израиль пока на сегодняшний день не видит партнеров, за исключением либеральной оппозиции или там умеренно-исламской и либеральной прозападной оппозиции и в Сирии. И, в общем-то, в Иерусалиме хотели бы очень присоединиться к пафосу и убеждению к словам вашего предыдущего собеседника. Однако есть большие сомнения в том, что если бы сегодня, допустим, сирийцев оставили самих себе и придали возможность выбрать того, кого они считают нужным, то результат бы удовлетворил, скажем так, сторонников западной либерально-демократической модели организации общества. Помнится, вот уже почти более десятилетия назад, 15 лет назад, нечто подобное было, даже несколько больше уже, да, почти два десятилетия, нечто подобное было уже сделано нашими американскими коллегами, так сказать, которые предложили свою модель урегулирования ситуации на палестинских территориях и заставили провести свободные демократические выборы в палестинской автономии, на которых победили радикальные исламисты из Хамас. Хочется верить, что значительная часть сирийского общества находится в другой категории, чем вот та часть палестинских арабов, о которых мы сегодня говорим. И очень хочется поверить в то, что в результате урегулирования той модели, которую предлагает наш коллега, появится собеседник, с которым можно иметь дело. Но пока на сегодняшний день, увы, скажем так, надежд на это не так много. Другая альтернатива, о которой тоже все говорят, которая была уже сказана в этой студии, о том, что международному сообществу, включая Израиль, придется иметь дело в случае ухода Асада не с режимом его наследников, с той или с другой стороны, а с некоторым количеством режимов, да, что Сирия может распасться на, вот, скажем так, на те территории и образования, из которых она была наскоро сшита после Первой мировой войны. Ну и тогда, естественно, у Израиля есть те партнеры, которыми уже де-факто, скажем так, взвешиваются контакты с теми или иными потенциальными партнерами, и понятно, что естественно потенциальными союзниками Израиля считаются курды, курдское государство, в которое в случае распада Сирии войдет, и территории, населенные этим народом, так сказать, присоединится к этому транскурдскому государству. Понятно, что если пойдет речь о воссоздании недолго существовавшего друзского государства, то с Израилем с ним тоже могут быть те или иные отношения. Но в целом, в данном случае, скажем так, не так часто в истории бывает, что Израиль является, как мне неоднократно приходилось говорить, чужим на этом празднике жизни. Единственное, в чем мы можем все быть уверенным и в чем мы можем заверить, так сказать, мог бы заверить всех своих собеседников, это то, что Израиль постарается выстроить отношения с любым политическим режимом Сирии, какой бы там ни возник, или режимами, в случае, если вы не с той стороны, будет заинтересованность поддерживать, если не дружбу и сотрудничество, то, по крайней мере, какой-то там, то, что называется, режим взаимного баланса интересов и не отказа от конфликтов, это на этом этапе, боюсь, лучшее, что мы можем ожидать и на что надеяться.
Спасибо. Павлу Юлию вопрос. Как по-вашему, вот некоторые специалисты считают, что Кремль там на самом деле интересует не уничтожение этой человеконенавистнической идеологии ИГИЛа, государства, что за это можно не беспокоиться и не дадут распространиться, а его интересует остановить на дальних подступах там арабскую весну, вот, в частности, в Сирии, переломить ситуацию, не дать восставшим свергнуть Башара Асада. Как вы считаете?
Я бы не говорил о том, что здесь... Да, вы абсолютно правы, последние свои фразы. Россия, безусловно, заинтересована в том, чтобы сохранить режим Асада в Сирии. То есть сохранить статус-кво, сохранить свое, значит, военное присутствие, союзника. Наверняка там есть какие-то старинные, так сказать, обязательства, связи, контакты, и это вот то, что это видно, что называется, невооруженным взглядом. А в меньшей степени, я думаю, Кремль беспокоит по поводу весны и ее повторения в Сирии, потому что, ну, в общем-то, весна же, она в целом, если посмотреть на ее итоги, ну, скорее не отрицательно, чем положительно в большинстве стран, где произошли эти революции, в Северной Африке. Поэтому я не думаю, что Кремль обеспокоен этим продолжением. Своих проблем хватает на самом деле. Ведь если мы посмотрим на российский и Северный Кавказ, то мы увидим, что там потенциально все те же предпосылки, которые привели к захвату ИГИЛом, то бишь исламскими террористами, достаточно большого куска территории, все эти предпосылки существуют, к сожалению, и на российском Северном Кавказе. И в какой-то степени Кремль это, наверное, видит. Боится он этого или нет, мне сказать очень трудно. По идее, должен опасаться, потому что это, в общем-то, у себя на своей территории потенциальная опасность. Тем более, когда ИГИЛ начинает разрастаться, и его ответвления появляются и в Ливии, и в Афганистане, и бог еще знает где. Тем не менее, я думаю, что Кремль тут особенно далеко так не замысливает, да, он просто идет по пути поддержки своего старого союзника. Что в целом сказывается отрицательно на той ситуации, которую мы сейчас имеем в Сирии. Потому что, наверное, режим Башара Асада пал бы, да, и прекратил существование скорее, если бы Россия не вмешалась достаточно неожиданно для всех в эту ситуацию.
Андрей Владимирович, как вы считаете, вот еще хотят идеологи внешней политики Кремля восстановить влияние России в регионе? Или уже они махнули на это рукой?
Это не вопрос восстановления влияния. Вопрос в том, что у нас Сирия осталась последней точкой.
Вот именно. Остальное все уже...
У нас остается на самом деле, вот в том, что в Среднем Востоке, как это правильно понимается, в арабском мире, у нас есть только Сирия и Иран. И очень в небольшой степени Египет. Все. Мы практически полностью выпали из урегулирования израильско-палестинского конфликта. Да? Нам
конечно,
сейчас не до этого.
Был,
да?
Теперь уже не
да, в общем, не до этого всем. Да? Значит, если мы теряем Сирию, да, мы фактически остаемся не у дел в арабском мире. Потому что все эти, так сказать, наши заигрывания с Саудовской Аравией, там, в рамках сирийского прошлого и прочее, они не несут возможности политического влияния. Это чисто тактические сегодняшние контакты и так далее и тому подобное. Вопрос заключается в том, что проблема, я еще раз говорю, что она уходит далеко за пределы Сирии. Да? Некоторые называют это войной цивилизации, некоторые нет. Но для меня, например, самое сложное и самое, так сказать, проблематичное то, что в следующем 2016 году мы можем оказаться на трех фронтах войны.
На трех.
Сирия, Афганистан, Центральная Азия и Украина. Вот это будет самая худшая ситуация для нас. Поэтому, на самом деле, желательно было бы Сирии добиться какого-то политического решения, запустить механизм переговоров. Если будет запущен механизм переговоров, внутрисирийский диалог, тогда можно говорить и о сокращении военных ударов и так далее и тому подобное, чтобы этот процесс был, так сказать, шел вперед. Если этого не произойдет, то у нас, к сожалению, и Махмуд совершенно прав, у нас нет иного выхода, чем дальше втягиваться в это дело, бомбить, бомбить, бомбить. Целей в Сирии еще много. Понимаете, страна большая, целей много. Бомбить еще можно, даже в районе турецко-сирийской границы, там еще можно снести всю инфраструктуру. Да? Вопрос заключается в том, что за военная операция, что после военной операции. Если не будет нормального политического диалога, да, вот. Я, конечно, очень скептически отношусь к идее новых свободных выборов в Сирии через 18 месяцев. Я не верю просто в такие возможности провести нормальные демократические выборы. Вот. Тем более, что результат непредсказуем. И на самом деле, с моей точки зрения, не только мы, но и американцы, и Израиль, и другие будут просто бояться этих выборов, их итогов. Потому что у нас известный действительно опыт с Хамас.
Да. А с чего-то надо же начинать?
Начинать надо с того, чтобы посадить за один стол в рамках переговорного процесса сирийскую оппозицию и представителей Башара Асада. Неважно, где это будет. Женева, Рим, там, Эр-Рияд и прочее, прочее. Но диалога такого-то нет. Понимаете, мы работаем с одной частью оппозиции, американцы с другой частью оппозиции. Пытаемся это все склеить, составляем вот эти списки. Почему эти списки? Ведь они могут меняться каждый день, потому что, опять же, там, ведь речь идет не об одной-двух, речь идет примерно о 20-30 группах, которые должны принимать участие в сирийском урегулировании. А это очень сложно. Вот, но процесс нужно начинать сейчас в практическую плоскость переводить. Это снизит напряженность самой Сирии. Вот. И я согласен, что да, конечно, будем честно говорить, частично, конечно, наша операция военная, она бьет по оппозиции, конечно. Да. Конечно, бьет по оппозиции. Потому что для нас сейчас режим Башара Асада, да, Башара, она дороже оппозиции. Конечно.
Да. Как, по-вашему, удастся такой диалог наладить?
Ну, диалог можно начинать. Но я очень пессимистически отношусь к его результатам. Это будет такой длинный диалог, который очень мало имеет перспектив. Почему? Потому что судя по поведению и российских бомбежек, и режима Асада, которые усиленно бьют по оппозиции, так это не пахнет здесь, что хотят политические решения. Нужны какие-то шаги доверенности. Нужно освободить политзаключенных. Нужно остановить бомбежки. Ну как же можно идти на диалоги, на переговоры? И погибают там люди каждый день, сотни людей. Этого невозможно. То есть нужно создать обстановку и условия для переговоров, если действительно серьезно хотим решить вопрос политическим путем. Мое убеждение и убеждение большинства оппозиции, что Башар Асад не хочет политического решения. Реально не хочет. Но он может сказать, я согласен, а вот делегация он пошлет. И они пойдут, и начинают. Это не полгода займет, может быть, пойдет годами, а бомбежки продолжаются, и они торопятся уничтожить оппозицию, чтобы вот Башар Асад доминировал во всей Сирии. Ну а с ИГИЛом что делать?
Зая Ухайна, вопрос. Кто бы мог быть посредником вот в налаживании такого диалога между властью Сирии и оппозицией непримиримой?
Учитывая, что у противоборствующих сторон в Сирии, у каждой из них свои патроны, Иран, Турция, Россия и Соединенные Штаты, и принимая во внимание, как сложно этим супердержавам, региональным, а некоторые из них и мировые, вообще договориться хотя бы о чем-нибудь, за исключением, конечно, того, что нужно остановить Даэш, как его у нас называют, или ИГИЛ, как называют его в вашем пространстве, то, да и то, каждая из этих сторон видит разные модели того, совершенно по-разному, как противодействовать этому самому ИГИЛу, и до какой степени это нужно делать, и надо ли вообще, то, соответственно, представить себе, что может найти какой-то устраивающий всех посредник, крайне сложно. Ну, в виде анекдота можно было бы предложить Иерусалим, но только исключительно в виде анекдота.
Павлу Ивлеву вопрос. Как вы считаете, может быть, можно организовать какие-то миротворческие силы, ввести в регион на базе, может быть, ООН?
Ну, смотрите, на самом деле, буквально в течение декабря была сделана, предпринята очень серьезная попытка под эгидой Организации Объединенных Наций добиться хоть какого-то прогресса, да, чтобы, значит, начался этот самый переговорный процесс. Помешал этому исключительно, прежде всего, Асад. Значит, и сирийский нынешний режим, они признают оппозицию, не захотели договариваться. А Россия, естественно, своего союзника в этом поддержала. Соответственно, резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, она, в общем, безумная, она никак не затрагивает коренные вопросы ситуации. То есть это очередной, ну, в общем, призыв, то есть не получилось. Хотя западный мир и Совет Безопасности, за исключением, видимо, России, был настроен, чтобы все-таки усадить за стол переговоров, с одной стороны Асада, с другой стороны, значит, ну, ту самую там, умеренную, там, разумную оппозицию, которая готова к этим переговорам, она, безусловно, готова. Делегации от них, значит, какие-то представители появлялись. То есть мы можем, естественно, долго рассуждать о том, что вся эта оппозиция на самом деле слаба, что там нет серьезного лидера, что их там 20 штук разных организаций, но, тем не менее, там какое-то разумное направление и стремление прекратить войну и сесть за стол переговоров, оно прослеживается. Его нет только у Башара Асада, и, естественно, его нет у ИГИЛа, поскольку это, ну, чисто террористы, с ними, в общем, никто никогда договориться не сможет, да и они к этому не стремятся. Вот такая ситуация, поэтому я думаю, что мировое сообщество под эгидой ООН, под эгидой каких угодно других организаций будет предпринимать попытки и в дальнейшем, потому что кровопролитие нужно останавливать. И на сегодняшний день этому как раз мешает Асад и его союзник, его поддерживающая Российская Федерация.
Ну, Владимир Владимирович, вот обычно у нас хвастается Смоленская вот площадь, что российские резолюции стали принимать в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Следует ли обольщаться этим обстоятельством?
Да нет, они действительно очень компромиссные. Они, так сказать, они фиксируют то, что, о чем все говорят. Надо начинать переговоры. Ну, кто против-то? И мы, американцы, говорим, что надо начинать переговоры. А что дальше-то? Ведь вопрос-то не в том, что переговоры сами, а кто участвует, какие этапы, тайм-лимит какие, какой конечный результат и какой механизм реализации этих
контроля, да, да.
Контроля и все. Потому что какие сейчас могут быть свободные выборы в Сирии? И это вообще бред собачий, абсолютно. Сейчас, так и в Сирии, по крайней мере, надо просто-напросто снизить градус напряженности. Что касается миротворческих сил, куда их вводить? Вся Сирия, она как лоскуты военные. То есть куда? Если была граница какая-то, понятно, между, допустим, там, одной силой и другой, там все, там даже вокруг Дамаска настолько все сплетено, да, что там неизвестно, куда этого солдата вон ставить.
По кварталам.
Да, по кварталам война идет. Поэтому, понимаете, это я просто видел все это в 82-м году в Ливане, во время войны в Ливане, когда я там был, в Бейруте. Это та же самая ситуация. Дом на дом, квартал на квартал. Да. То есть какие там войска? Да вы что, там свои-то не могут разобраться.
Вам слово, Махмуд.
Вот давайте рассуждать как-то реально и логично. Есть решение Женев-1. Там действительно есть основа для политического решения, который принимает вся оппозиция почти. И режим как так или иначе принял. И Иран
признают, пока,
признали в Вене, потому что в Вене они были участники, там Иран участвовал. Давайте реализовать Женев-1. Главный пункт – это создать переходный орган власти в Сирии с полными полномочиями. Когда говорим полные полномочия, значит, нужно остановить нынешнюю конституцию, нужно принять конституцию 1950 года, очень демократическую, нужно дополнительные еще там статьи делать для этой конституции. И этот орган должен создаваться совместно. Режим плюс оппозиция. И тогда образуется армия из оппозиции, из остатки армии, официальной армии. И вот тогда можно начинать воевать против ИГИЛа. Это единственный выход.
Вариант, да.
А то сейчас Россия говорит, давайте Женев-1, да, мы признаем. Америка говорит, Женев-1 признаем. Никто не хочет реализовать. Нужно принять резолюцию Совета Безопасности под 7 главе. Башар Асад заставит это реализовать. Он не хочет.
Как по-вашему, Андрей Владимирович, вот диалог Лаврова и Керри внушает вам какой-то, может быть, оптимизм?
Нет, не внушает абсолютно. Потому что, опять же, цели-то разные. Цели разные, так сказать. А американцам не важна Сирия. Американцам важно, чтобы Россия стала ударной силой в борьбе военной против исламского государства. Что касается ситуации в Сирии, на самом деле, демократию в Сирии американцам далеко, неинтересно. Кстати, что касается вот этих идей по поводу временного правительства, переходного и прочего. Эта идея-то хорошая, но поправка в Конституцию опять же должен принимать парламент. А парламент под контролем Башара Асада. То есть здесь огромное количество тупиков, к сожалению.
Нужно менять все. Нужно менять.
Да, да. Вот как это менять? Как? Вот это кто-то должен делать. Да, кто это должен делать? Непонятно, потому что я еще раз говорю, что вот так легитимно поменять, в полном смысле слова, по правовому
поясу,
не получится, просто физически не получится, по известным политическим причинам. Да? Вот. Поэтому я еще раз говорю, что наши интересы с Соединенными Штатами — это только тактическое совпадение на сегодняшний день. Только тактическое совпадение. И все, и не более. То есть просто американцам очень важно, чтобы мы боролись, сдерживали бы ИГИЛ. Потому что распространение ИГИЛ, глобализация ИГИЛ гораздо больше несет проблем американцам, чем нам. Поверьте мне.
Спасибо
потому
большое.
Что, я еще раз говорю, что еще впереди Европа. То, что будут теракты в Европе, в этом уже никто не сомневается.
Да, и так я понимаю, что эту проблему мир берет вместе с собой в новый 2016 год. Проблему Ближнего Востока. Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».